Эти волонтеры вообще невероятные. Для меня сейчас важно не сама жизнь как таковая, а быть поближе к Киеву. Они испоганили все самое такое сокровенное, в том числе религию.
Моя лучшая жизнь, она осталась в Киеве, там осталась моя самая лучшая работа, там остался мой самый лучший дом. В первый же день окончания войны я сяду в машину и уеду домой.
Я не могу собрать в тревожный чемоданчик всю свою жизнь. И тут стал дрожать дом, дрожали стекла, стали ходуном ходить двери.
Здравствуйте. Это подкаст «Гуманитарный коридор». Мы его ведущие.
Игорь Померанцев.
И Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Несколько миллионов украинцев покинули за последние недели свои дома. У каждого из них своя живая, кричащая история. Война не дает человеку подготовиться, опомниться. Вещи в охапку, документы, деньги на первое время и беги. Человек перед лицом беды. Кто и что помогает ему спасти себя и близких? Как удается добежать до островка, до укрытия, до мирной полосы? Гуманитарный коридор. Сегодня с нами журналист и ведущая шоу на канале 1+1 Ирина Ванникова.
Ирина, у нас передача называется «Гуманитарный коридор». Как правило, наши гости – это беженцы. Вас можно назвать беженкой?
Ну, знаете, я просто вот даже на каком-то ДНК, что ли, не воспринимаю обозначение для себя беженка, потому что моя лучшая жизнь, она осталась в Киеве, там осталась моя самая лучшая работа, там остался мой самый лучший дом. Я десятки лет строила карьеру, семью. Там остались могилы моих дедушки и бабушки, там остались мои воспоминания, мои планы. И все это я собираюсь возобновить. Как только я пойму, что можно вернуться, в первый же день окончания войны я сяду в машину и уеду домой так же, как я это сделала, приехав сюда.
Вспомните, пожалуйста, последний мирный день. Чем вы были заняты?
Я была в гостях вместе со своим бойфрендом Иваном, мы пошли в гости на день рождения к Виктору Андреевичу Ющенко. Это было 23 февраля. Мы поехали к нему домой, там собралась небольшая компания, близкие друзья, мы до сих пор дружим со времен работы в секретариате президента Украины. Да, мы уже обсуждали все, конечно же, заявления Путина, мы понимали, что собираются войска на границах. Конечно, было тревожно, но мы не верили до конца, да, мы до конца не верили, что у Путина на настолько безумен, что он может начать бомбить Киев.
А вы помните, что говорил Виктор Ющенко по этому поводу? Он верил в нападение?
Да, а он об этом говорит уже очень давно. Он это об этом говорит со времен своего президентства. Всегда говорил, что у Путина нету красных линий, это невозможно. Он хочет уничтожить Украину. И вот Виктор Андреевич Ющенко оказался абсолютно прав, он абсолютно предвидел все это. И он говорил, что да, это будет наша война, это наша война против зла, это война добра против зла, это война света против темноты, против русской власти, против Кремля. И тут на уничтожение или мы его, или он нас.
Вы цитируете президента Ющенко. Он говорил это официально или неофициально?
Он в каждом интервью об этом рассказывал, в каждом обращении, когда его об этом спрашивали теми или иными словами. Он на каждой встрече разговаривал с Джорджем Бушем, младшим, во время наших официальных визитов. Или, если вы помните, в 2008 году Джордж Буш-младший приезжал в Украину с официальным визитом перед саммитом НАТО в Бухаресте, когда должна была речь идти о том, чтобы Украине дали план дальнейших действий, да, так называемый ПДЧ. Тогда речь шла на саммите НАТО про Украину и про Грузию. И если вы помните, тогда нам отказали. И отказали исключительно из-за позиции Германии и Франции. Президент Ющенко и президент Буш практически их умоляли, и это было, ну, это все происходило на моих глазах. Президент Адамкус, президент Литвы, они просто просили Украине и Грузии дать ПДЧ, и как раз и говорили про эти угрозы. А потом случилось, если вы помните, Грузия, 08-08-08. И вот тогда стало понятно, что Россия на этом не остановится.
Ирина, первые ваши действия, первые шаги, когда вы услышали первый взрыв?
Ты как будто попадаешь в зазеркалье. Я встала, вот, я подошла к окну, я снова услышала взрыв. И я поняла, что началось. Ну, я пошла к детям в комнату и сказала им, разбудила их осторожно, чтобы они не испугались. И говорю, дети, похоже, началась война, они взрывают Киев, давайте-ка собирать чемоданы потихоньку. Ну, в этот день у меня была работа, у меня был эфир. Когда я вышла на улицу, я пошла пешком на работу, потому что уже такси было невозможно вызвать. Дети собирали чемоданы, я их оставила дома. В Киеве были уже большие пробки на выезде с Киева. И я помню, кстати, еще рано утром, как еще я была дома, когда я услышала взрывы, я посмотрела на лестничную площадку и видела, как соседи тихо с чемоданами, с ребенком выходят из квартиры. Это было в 5 утра. Я не собиралась уезжать. Я повторяю, я пошла на работу. Я пешком шла через весь город. Это около 13 километров. Когда я пришла на 1+1, там были практически все мои коллеги. Вот. Ну, ясно было, что уже вся заранее спланированная верстка, она уже не актуальна, и мы живем в новой реальности. Поэтому работали мы с колес, мы вели марафон информационный. Часа 3 или 4 я была в эфире, и все время была на связи с детьми, с мамой, с Иваном, с отцом моих детей, потому что я очень боялась, мы не понимали, что делать, и я очень боялась, что исчезнет связь. Дети мне все время писали, мама, где ты? Мама, где ты? Вернись уже домой, мы боимся. Тут сирена, что нам делать? Я говорю, спускайтесь в паркинг. Все нормально, паркинг не будут бомбить. И когда закончился эфир, я прибежала домой, и я помню, что я не хотела собирать чемодан, я не могла понять, что мне туда складывать, как я буду собираться, куда я уеду, мне некуда ехать, в конце концов, у меня тут вся жизнь, я не могу собрать в тревожный чемоданчик всю свою жизнь. И так мы провели вечер, а тем временем часть моих друзей уже выехала из Киева, они попали в страшные пробки, очень нервничали дети. Ну, мы спускались ночью уже в паркинг, потому что стали бесконечно выть сирены, и утром опять бомбили Киев.
Какого же числа вы уехали из города?
Я провела еще один эфир, отправила детей к маме. И это, слава богу, было не направление Буча, Ирпень, Ворзель, Гостомель. Это одесское направление. Это Иванковичи, Гатное, Глеваха. Вот в Калиновку я к маме их отправила, Васильковского района. Когда они уехали, мне стало чуть спокойнее. Это было 25-е, но нервничали дети, очень просили меня приехать, поэтому 25-го вечером я села в машину, бросила пару спортивных костюмов, кроссовки, потому что у нас собака, с ней надо гулять, лабрадор, Снежок, и уехала к маме.
Когда вы пересекли границу Украины с, кстати, с чем? С Польшей?
С Польшей, да.
Какого числа?
Я вам расскажу сейчас. Мы были у мамы. И, кстати, когда я ехала к маме, теперь я уже понимаю, что я на Одесской трассе попала в перестрелку. Я слышала глухие хлопки, это не были автоматные очереди. Но теперь я понимаю, что я практически, меня как бы Господь уберег, потому что в этот момент уже диверсанты высаживались на Васильковском аэродроме. Словом, я оказалась у мамы, мы пробыли там несколько дней, а потом возле нас упала ракета. Моя младшая дочь сидела, занималась математикой с учителем в онлайне. У нее было онлайн-занятие. И тут стал дрожать дом, дрожали стекла. Ой, и мы поняли, что это что-то страшное. Я выскочила на улицу, увидела огромный взрыв, хлопок, и мне на голову посыпался пепел, и я оглохла. Я поняла, что надо прятаться. Мы схватили все, что у нас было под рукой, спрятались в погреб. У мамы, слава богу, есть погреб. Это было, наверное, 28 февраля. Да, 28-го, да. А 1 марта мы уехали от мамы и решили двигаться в сторону Львова. А мама ехать отказалась, она осталась в Калиновке. И я с двумя детьми, с лабрадором, с котом, с котенком. Мы вот так поехали, и мы проехали Хмельницкую область, Винницкую область, Тернопольскую область. Это заняло у нас несколько дней. Мы ночевали у разных знакомых, и в конце концов мы выехали на пропускной пункт, который ведет в Польшу. И стояли мы там 40 часов.
Ирина, сейчас вы в безопасности, слава богу. Почему вами именно Франция была выбрана?
Это же называется судьба. Получится судьба, когда мы стояли на границе, вот эти 40 часов ужасных, и ждали, пытались перейти, мы двигались, кстати, со скоростью, мы посчитали, 100 метров в час. Ну, мы в машине сидели и чувствовали себя практически, я бы сказала, VIP-пассажирами, потому что многие люди просто шли пешком, и эта картина всегда у меня будет в глазах стоять. С отцом моих детей связался его коллега, с которым Михаил, отец моих детей, работал когда-то на BBC, Ник Гайдар. Ник и Вероника Гайдар. Они живут в Лилле, во Франции. И вот, по сути, это были для нас незнакомые люди, знал их только Миша. И Миша мне написал: «Послушай, вот есть Ник, и он вас приглашает к себе». Я посмотрела на карту. Ну, представьте себе, что я стою на границе с Польшей, и по карте это, ну, почти 2000 километров до Лилля. Я подумала: боже мой, ну, я туда никогда в жизни не доеду. Ну, как оказалось, доехала.
Вы, можно сказать, до последнего дня работали на телевидении. Вы телеведущий, и у вас развлекательная передача была «Твей день». Накануне войны вот эта тема войны звучала в передачах вашего телевидения, вашего канала?
Ну, конечно, бесконечно. «Один плюс один», ну, пожалуй, ну, мы очень много рассказывали о войне, о военных действиях на Донбассе. И шоу «Твой день» — это не развлекательное шоу в чистом виде, это инфотеймент. У нас очень много было информации, у нас очень много было экспертов. Мы все, конечно же, обсуждали возможную эскалацию, возможные угрозы, возможное начало войны. Но большинство, все-таки мы оставались оптимистами. Теперь я понимаю, насколько мы были оптимисты. И никто не мог поверить, что Путин решится на такое безумие.
Много ли ваших коллег осталось в Киеве, в Украине?
Ну, какая-то часть выехала, мне сложно сказать. Я вижу, кто остался в эфире, но работают люди, да, работают, вот служба новостей работает. Но сейчас же идет, если вы в курсе, наверное, а вы, наверное, в курсе, что сейчас все каналы объединились в один большой марафон национального единения. Марафон национальной едности. И у каждого канала есть несколько часов, которые вот он вещает, там 1+1, ICTV, телеканал «Эспрессо», телеканал «Интер». Все между собой делят теперь эфирное время. Но, по сути, это один большой информационный марафон национальной едности.
Ирина, у вас 3 высших образования. Это философский факультет в Киево-Могилянской академии. Вы киновед. Окончили факультет киноведения в театральном институте Карпенко-Карова. И я прочел, вы профессиональный дипломат, политик. Вы окончили дипломатическую академию в Киеве. Вот у вас 3 диплома. Вы представляете себе возможности? Сможете ли вы найти с 3 дипломами работу во Франции?
Я ищу. Вот точно я могу вам сказать, что я руки не сложила, крылья не сложила, и я, собственно говоря, этим и занимаюсь, но у меня еще остается работа на 1+1, и я все-таки надеюсь, что я вернусь в Украину и смогу себя дальше реализовывать у себя дома. Я же не планировала делать карьеру во Франции, да, так получилось.
Ирина, позвольте спросить, понятно всем, почему чехи, поляки, румыны проявляют такую эмпатию, почему принимают украинских беженцев? И в этих странах, конечно, больше всего украинцев. Но как ведут себя французы? Понятны ли им беды славян?
Да. Большинству понятно. Я вот, может быть, мне повезло, может быть, я попала в такую среду, но те французы, с которыми я сейчас общаюсь в Лилле, скажем так, друзья наших друзей, то мы говорим, ну, на одном языке. Вот. И, конечно, они понимают, что для Путина нету красных линий, его невозможно остановить, хотя все надеются, что есть еще коридор для мирных каких-то переговоров, для мирного, если так можно сейчас говорить. Но так или иначе, они понимают все угрозы, которые исходят от Путина.
Ирина, вы сказали, да, что после войны, а это будет не просто после войны, а после победы,
да,
победа Украины, вы вернетесь на свой канал. Изменится каким-то образом жанр, в котором вы работали, развлекательный жанр?
Ну, мне сложно сейчас ответить на этот вопрос, Игорь. Вы понимаете, сейчас горизонт планирования, он настолько сузился и настолько стал маленьким. Ну, я живу сейчас лентами новостей. И я слежу каждую ночь, я просыпаюсь 3 раза и смотрю, куда в Киеве могут упасть бомбы. А сейчас же война идет в режиме онлайн. Мы же все это видим. У нас есть у всех телеграм, телеграм-каналы, мы следим. И вот я пишу маме каждый раз ночью: «Мама, воздушная тревога, спустись, пожалуйста, в подвал». Вот этим я сейчас занимаюсь. Я очень переживаю за Ивана, я очень переживаю за отца моих детей. Они остались в Киеве, за маму очень переживаю. А то, каким образом изменится шоу «Твой день», ну, так как нам будет подсказывать жизнь, так оно и будет меняться. Главное, что мы уже изменились, конечно, мы уже не будем такими, как раньше.
Ирина, вы сказали, что вывезли с собой собаку. Насколько я понял, ее зовут...
И кота.
Собаку зовут Снежок.
Да, Снежок.
Вот. Как чувствует себя Снежок и как чувствует себя ваш кот?
Снежок уже... хорошо очень себя чувствует, он прекрасно, он очень нравится местным французским дамам, собакам. Но, конечно, он в стрессе, и мы его одного не оставляем, потому что он вместе с нами переживал эти взрывы и тоже с нами сидел в погребе. И, конечно, собака теперь боится громких звуков, боится оставаться одна, поэтому если я иду куда-то в город или навстречу, или вот я прихожу работать в коворкинг, то я его беру всегда с собой, он всегда со мной теперь.
Еще, если можно, два слова расскажите о том, что пишут вам ваши коллеги по телеканалу. Какие у них сейчас мысли, настроения? Существует ли сейчас такая возможность вести профессиональные разговоры, хотя бы в чате?
Да, профессиональные разговоры продолжаются. У нас работают профессиональные чаты внутрикорпоративные. Мне нравится настроение моих коллег. Паники я не вижу. Есть такая, знаете, некая сосредоточенность и внутреннее спокойствие. Это, мне кажется, очень правильное настроение. Нету никакой истерики. Но ее, кстати, изначально не было и в первый день войны. Было понятно, что надо делать. Вот надо делать свою работу. Делай, что должно, и будь, что будет. Но мы понимаем, что на какие-то события, а на большинство сейчас событий, которые перед нами разворачиваются, и участниками которых мы есть, мы повлиять не можем. А повлиять могут только чекизбройні сили України. Ми їм безкінечно довіряємо і віримо, і як ми бачимо, наші воїни перемагають зараз.
Ірина, президент Віктор Ющенко остався в Україні?
Я не знаю, можна ли говорити цю інформацію, в конце концов, совершенно непонятно, открыта это или закрыта інформація.
Я не спрашиваю, в каком городе.
Да, Віктор Ющенко остався в Україні, як і всі президенти.
Ваши дети учатся сейчас во Франции, так сказать, на удаленке, то, что называется, но изучают ли они французский язык? Предполагают ли они, если нужно будет задержаться, что они пойдут и во французскую школу? Это возможно?
Ситуация следующая. Мы все втроем начали изучать французский язык. Мы уже нашли учителя, и вот у нас уже вчера был первый урок. Ну, я и раньше учила немножко французский язык, вот, поэтому мне чуть легче. Моя старшая Дарина, у нее второй немецкий язык, и у Маруси второй немецкий, у младшей дочки. Но у них свободный английский. Маруся уже пошла здесь учиться в International School, где часть уроков ведется на английском языке. В данный момент она сейчас в школе. Также параллельно она учится в своей школе, в Киевском Кловском лицее. У них идут онлайн-занятия, и она соединяет две школы. Даша, старшая моя дочь, она студентка второго курса Киевского института международного отношений, международная коммуникация у нее специализация, и у них занятия вот-вот должны возобновиться, плюс курсовую у них не отменили, она должна написать курсовую, и также она сейчас рассматривает для себя возможность пойти в один из университетов Лиля или, может быть, в бизнес-школу как вольный слушатель.
То есть, по крайней мере, дети будут продолжать повышать свою квалификацию, получать образование и профессионализироваться для того, чтобы, можно надеяться, пригодиться будущей свободной и мирной Украине.
Я в это верю, я не просто надеюсь, я знаю, что мы вернемся в Украину, и, может быть, именно потому, что сейчас мы живем во Франции, нам будет легче той же Франции или Германии объяснять, что происходит в Украине, уже из Украины. Нас будут лучше понимать.
Спасибо огромное, Ирина.
Большое спасибо, Ирина.
Спасибо вам.
С «Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Наш гость – поэт и издатель из Киева Татьяна Ретевова. Татьяна, вы из Киева, по крайней мере, в последний раз, где вы были, это был Киев, и вы бежали во время войны. Объясните, пожалуйста, вашу мотивацию, почему вы убежали, куда, при каких обстоятельствах это произошло?
За несколько недель до того, как началась война, съездила в Черновцы подруга, она из этих мест, просто изучить обстановку, потому что даже тогда мы думали, что вот если надо бежать куда-то, то бежать на или через Буковину. И моя подруга, которая из этих мест, она из села Черновицкой области, у родни есть хаты. На второй день бомбардировки я все думала, я еще не сразу решилась. Мы решили вот побыстрее ехать. И слава богу, за 48 часов мы доехали до хаты.
Сейчас вы в Румынии, правда?
Да.
А где, в каком месте?
В Сучаве. Ну, моя подруга хорошо знает эти места. Мы как-то легко очень пересекли границу через Молдову, а потом с Молдовы в Румынию. Там находились волонтеры прямо у перехода границы.
Вы впервые в Румынии?
Да. Эти волонтеры вообще невероятные. Этот волонтер сам тоже из Черновцов, но давно живет в Румынии, женат на румынке. Всем, кто был в этом его маленьком бусике, всем он предлагал какие-то советы, помощь, как куда добраться.
Татьяна, вот вы сейчас в Румынии. Так как власти румынские относятся ко всей этой ситуации с беженцами? Именно власти. Я не о народе сейчас спрашиваю, не о людях, а о власти. О народе будет мой следующий вопрос.
А я только сужу, потому что я вижу по телевидению, но я же не знаю румынского. Естественно, поддерживает Украину, но есть очень много волнения. Именно вот то, что Румыния близка к Украине границами своими.
А где вы живете сейчас?
Я живу на квартире одни знакомые, то есть меня как-то так получилось, что приютила одна семья, их дочка профессор в Канаде, меня приняли не как чужого человека.
Татьяна, а что так называемые простые люди? Что говорят вокруг о беженцах? Как относятся к ним? Помогают ли? Или беженцы уже надоели, как очень часто читаешь об этом?
Здесь пока еще достаточно открыто к ним относятся и дружелюбно, и, ну, и мне всячески помогают там. Я приехала, у меня одна пара обуви была, легкий плащ, так мне предоставили там одежду, сапоги и так далее.
У вас американский паспорт, вы американка. В случае необходимости вы можете обратиться за помощью или советом в американское посольство?
Да вряд ли. В принципе, я могу, я, наверное, могу ехать куда хочу, то есть со своим паспортом. Я все-таки хочу находиться поближе, я не хочу лететь в Америку, и там мне тоже предлагают там пожить и так далее. Но для меня сейчас важно не сама жизнь как таковая, не просто вот где-то жить, а быть поближе к Киеву и иметь возможность вот как только или если появится возможность вернуться. То есть я нахожусь в таком месте, где отсюда меня могут вывезти легко.
Вы родились в Америке в семье русских эмигрантов. Ну, кажется, вы продолжаете семейную традицию.
В каком-то смысле?
В том смысле, что вы переехали из Америки в Киев, в Украину. Теперь вы, можно сказать, беженка. То, что по-русски называется перекати поле, а по-английски rolling stone.
Да. И у родителей тоже возникло вот такое ощущение оптимизма с перестройкой. Все начали ездить активно в Россию, в Украину и так далее. Потом в связи с тем, что я жила и работала в Украине, ко мне переехали родители. Отец мой, хотя он был таким обычным иммигрантским имперцем, пожив в Украине, он как-то понял кое-что. И мы даже застали вместе в 2006 году уже намеки на вот эти тенденции, особенно в церкви, потому что вот тогда появились всякие ужасные эти кассеты, диски с пропагандистскими фильмами, которые создавались такими, как Сурков, Наши и так далее. Это невероятная пропаганда.
А в целом, Татьяна, произошло ли у вас какое-то моральное, психологическое, историческое разочарование в том, что такое Россия? Переменили ли вы свой взгляд на нашу общую родину?
Да, конечно. То есть я считаю, что они испоганили все самое такое сокровенное, в том числе религию. Я, когда приехала в бывший Советский Союз, скажем так, в начале 90-х, то есть я была как-то настроена на возрождение православной церкви. Ну, а сейчас... Ну, короче, как-то разочаровалась во всем.
Вас понимают ваши друзья, которые имеют схожую судьбу, друзья-эмигранты? Понимают это ваше отношение к России?
Да, почти никто. Им наплевать.
То есть вы белая ворона?
Да.
То есть они считают, что Россия права?
Или это, или во всяком случае у них до сих пор остались иллюзии или воспоминания, которые им дороги, то есть вот об их поездках в Россию. То есть им наплевать, что могут взорвать Софию, храм Софийский. У них какие-то свои воспоминания, и их это не волнует, что Лавру могут взорвать. Ну, это больная тема, поэтому трудно говорить об этом.
Татьяна, огромное вам спасибо. В нашей программе участвовали журналист и ведущая шоу на телеканале «1+1» Ирина Ванникова, а также поэт и издатель Татьяна Ресевова. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. «Украина. Война. Беженцы». Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».